Ford.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. К нами Сергей Алексашенко сегодня отвечает на мои и на ваши вопросы. Ваши задаются по +7 985 970 45 45 или через Twitter. У нас есть специальный аккаунт «Вызван». Ну и также через сайт вы имели возможность задать вопрос перед началом программы. Кое-какие вопросы я отобрал. Сегодня вновь заговорили о теме миграции и... По двум причинам. Вообще в один день совпали на разных континентах следующие события. В Соединенных Штатах готовится миграционная амнистия, там, значит, уже Сенат это дело рассматривает. И, в общем, видимо, легализуют тех, кто в Соединенных Штатах осел уже, но находится нелегально. У нас как раз глава миграционной службы, господин Рамадановский, сказал, что у нас ничего подобного не будет, что это они тут незаконно сидят, не хотят по нашим законам жить, и поэтому мы им амнистию объявлять не будем. Что это? Разные ситуации, разные подходы. Нужно ли нам как-то узаконивать мигрантов или всех выгнать, а потом по новой сюда ввести и так далее.
Добрый день.
Добрый вечер, Сергей. Простите.
Да ничего страшного.
Я как-то...
Тема, видимо, такая острая. Я даже сейчас подумаю, с какого конца за нее схватиться. Давайте попробуем начнем с Америки. Для Америки тема реформы миграционного законодательства, вообще амнистии миграционной, это было одним из важнейших обещаний президента Обамы на свой второй срок. И нужно четко понимать, что он строит свое электоральное большинство, в том числе с опорой на афроамериканцев и испаноязычных американцев. У него там...
Которые недавние иммигранты, как
правило. Неважно, сколько времени они там находятся. Вообще, давайте так, начнем с другого. Америка – это вообще страна иммигрантов.
Давних и недавних.
Они все помнят свои исторические корни. Когда с американцами начинаешь общаться, они тебе запросто расскажут, какой из их потомков откуда приехал. Там ирландец, шотландец, итальянец. Они все свою историю помнят. И они вообще к миграции, к иммигрантам относятся лучше, чем у нас в России, да, потому что у них вот это вот понятие коренное население, оно чуть-чуть по-другому. Коренное население – это индейцы, которых практически не осталось, да, которых загнали в резервации, которым дали казино, чтобы они не умерли с голоду. Да, поэтому вот это вот коренное население, вот это вот борьбы за права коренного населения против мигранта, разговоры, что понаехали тут, у них нет. Они все понаехали. Они вся страна понаехала, да, поэтому у них другое. Афроамериканцы, испаноязычные американцы голосовали за Обаму в соотношении 3-1, 4-1. Да, то есть это его электоральное большинство, и это электоральное большинство демократической партии. То есть если пройдет реформа вот миграционного, как сказать, реформа миграционной политики, амнистия миграционная, то демократический кандидат на следующих выборах, он получит вот такую дополнительную подпитку. Это вопрос еще и политический. Вот. Вместе с тем, Америка, так же, как и Россия, экономика растущая, требуются рабочие руки, возникает куча проблем, связанных с тем, что люди въехали, могли нелегально въехать 10-15 лет назад, появились дети, которые уже стали легальными, родились на территории Америки, имеют американское гражданство, ходят в школы. Вот. Они всю эту ситуацию хотят раскапывать, и значит, отсюда я делаю два вывода, чем это принципиально, сразу попытаюсь объяснить, отличается от того, что у нас. Первое, они не закрывают на это дело глаза, не пытаются всех иммигрантов нелегальных из страны выгнать, они хотят привести фактическое состояние дел в соответствии с юридическим. Ну, раз вы уж прожили здесь много лет, раз уж вы получили каким-то образом, ваши дети здесь образование получили, у вас здесь работа есть, дадим вам разрешение, вы уж прожили здесь много, легализуйтесь. А второй важный подход, который нужно отметить, американцы, когда они легализуют иммигрантов, вообще неважно, вот по амнистии или раньше, они большое внимание, исключительное внимание уделяют тому, чтобы иммигранты, новые там, резиденты Америки сразу начинали платить налоги. Да? То есть они получают все права граждан, за исключением права избирать и быть избранным, и обязаны платить налоги. Да? То есть на самом деле одним из мотивов вообще реформы иммиграционного законодательства является в том числе и расширение налоговой базы. С тем, чтобы вот с нелегальных заработков, вот этих нелегальных мигрантов, серых заработков, собирать налоги. Да, и это важно. Это важно, потому что так же, как и в России, там частично американский бюджет несет расходы, там американские бюджеты, да, на уровне штатов, на уровне графств несут расходы на образование, на здравоохранение и так далее. В России ситуация другая, то есть подход другой. Не пущать. Не пущать. Ну-ка все вон. Вы понаехали тут, мешаете нам жить. Вот. И что меня поражает, что вообще не обсуждается вопрос о том, чтобы заставить этих людей платить налоги на территории Российской Федерации. Даже у вас вот на радиостанции было несколько передач, и там обсуждалось, какими правами пользуются трудовые мигранты здесь с точки зрения здравоохранения, да, что они там могут здесь получать медицинскую помощь, могут там получать медицинскую помощь, дети могут ходить в школу у нас. И за все это дело платим мы с вами как налогоплательщики. Да? И вот вопрос о том, что, ребят, давайте мы им дадим большие права. Ну, въехали они здесь. Они здесь легально работают. У многих из них есть разрешение на работу. Неважно, там, купленное оно через ФМС, да, или официально полученное. Они получают здесь зарплату. Вот с этой зарплаты российский бюджет, московский бюджет, тульский бюджет, оренбургский и так далее, практически не получают налогов. А расходы несет. И вот это вот ключевой подход, что американцы смотрят на эту проблему, первое, как политическую с точки зрения вот, там, легализации, приведения фактического положения в состояние с юридическим. Второе, они смотрят как и на экономическую. Да, нужны рабочие руки и нужно получать налоги. Как мы смотрим исключительно с точки зрения спецслужб. У нас вот почему-то подход к мигрантам, он вот типа въехал нелегально, мы тебя выставим. И не важно, что он там через 3 месяца приедет снова. Да потому что дефицит рабочих рук. У нас другая ситуация, чем в Америке. Да, у нас рабочих рук катастрофически не хватает. С каждым годом ситуация будет ухудшаться, становится все более и более напряженной. Если Америка продолжает тему миграционную, она целенаправленно ведет работу по привлечению, там, по стимулированию к миграции образованного населения, там, выпускников вузов, выпускников европейских вузов, людей с высокими профессиональными качествами, ученых, венчур, там, бизнесменов, то у нас в качестве мигрантов приезжают люди с низкой квалификацией. То есть они как уровень нашей рабочей силы еще более занижают, да, в среднем, если считать. Вот, поэтому вообще вот в полной мере два мира для два Шапира. И мы при этом утверждаем, что нам мигранты не нужны, что там, с одной стороны, премьер говорит, что россияне не хотят работать дворниками, а с другой стороны, мы говорим, что всех дворников сейчас выставим отсюда. Интересно, кто у нас тогда дворниками? Инопланетяне, что ли, будут работать?
Ну, весь вопрос, сколько платить дворникам. Об этом чуть позже. Выясняется, что мигранты совершают в Москве 18% преступлений, по стране 3,4%. То есть Москва, ну, как центр, вероятно, протяжения мигрантов довольно прилично страдает от миграционной преступности.
Не верю я в эту статистику. Александр, вот я честно вам скажу, да, я ее не видел. Да, и я не видел рядов этой. Да, вот статистика, есть же хорошая расхожая фраза, есть ложь, большая ложь и статистика. Да, и для того, чтобы я поверил, ну, полицейской статистике о том, что мигранты совершают 18% преступлений, правонарушений в Москве, я должен увидеть, как это считается. Я должен понимать, как регистрируются эти правонарушения, что с ними происходит, да, как они собираются, как обрабатываются, какие учитываются, какие не учитываются. И желательно историю лет там, ну, минимум за 10. Да? А еще вы мне покажите, пожалуйста, статистику о том, сколько в Москве мигрантов. Как вы их считаете? Да? Откуда? Может, у нас мигрантов в Москве 50%? Я не знаю. Этого никто не знает. У нас примерно есть понимание, что в Москве мигрантов много. А сколько их? Извините, а житель Тульской области, он мигрант по этой статистике или не мигрант? А житель Подмосковья, он по этой статистике мигрант или не мигрант? И так далее. Вот я и сразу вам скажу, да, что если в среднем по России 3,4, а в Москве 18, ну, мне кажется, что с точки зрения статистики что-то здесь не в порядке.
Ну как, нет, насколько я понял сегодня, поскольку ФМС этой статистикой нас баловала, но вот я так понимаю, что речь идет как раз о тех, кто приехал к нам из-за рубежа.
Нет, подождите, статистика правонарушения – это МВД, вообще-то говоря.
Безусловно, но тем не менее, значит, сейчас вот я вам расскажу. Да, МВД сегодня, они сказали, что каждое пятое преступление в Москве совершается мигрантами. это на коллегии, значит, ГУМВД было сказано. За 4 месяца криминальная обстановка на территории города характеризуется ростом на 42% преступлений, совершенных жителями стран ближнего зарубежья. На 72% возросло совершение этой категории граждан тяжких и особо тяжких преступлений. Если вас интересует раскладка по преступлениям.
Александр, Александр, меня интересует статистика. Да, меня, и вот опять, я не хочу сказать, что я там большой специалист по статистике преступности, да, но я думаю, что ни один специалист, вот можно, знаете, как это у вас там была раньше, передача «Клинч», да, вот взять человека, который эту цифру озвучил, и посадить сюда трех людей, которые разбираются в этой теме, они начнут ему задавать вопросы, он поплывет после четвертого вопроса, он не сможет объяснить происхождение этой цифры. Но это правда. Вот статистике можно доверять, когда есть длинные ряды и понятная методология. Можно оспаривать. Вы знаете, нам кажется, что методология неправильна, еще чего-то. Но должен быть ряд. Я должен понимать, хорошо, сегодня каждое четвертое преступление совершается, пятое, там 20%, предположим. Скажите, пожалуйста, а 5 лет назад это сколько было? Может быть, 5 лет назад это было 50, и тогда у нас ситуация улучшается. А может быть, 5 лет назад было 2%, тогда ситуация ухудшается. А может быть, и 5 лет назад это было 20%, и тогда ситуация неизменная. А дальше, а мигрантов стало больше или меньше? Да? Вот, здесь же куча вопросов. Еще раз, есть ложь, большая ложь и статистика.
Да, это было на коллегии Федеральной миграционной службы, вот как раз там приглашали представителя ГУМВД. И там же было заявлено о том, что ФМС думают, пока только планы у них такие, сделать въезд по приглашениям из стран СНГ, но вот уже есть точно планы сделать въезд по загранпаспортам. Может быть, это как-то нормализует миграционные потоки?
Не думаю, что это что-то изменит. Александр, вот нужно же...
С 1 января 15-го.
Да, я спокойно к этому отношусь. Я считаю, что миграция рабочих сил в Россию – это процесс объективный. Потому что в России дефицит рабочих рук. У нас их просто не хватает. Да? То есть, вот опять возвращаемся к этим дворникам. Вот запретим. Угу. Вот запретим мы дворникам там, должность дворника, или как это там, дворниками работать, мигрантам. Только граждане России. Вот закон примет Дума. Вот скажите, пожалуйста, мы завтра наберем там энное количество дворников, ну хотя бы для Москвы, среди граждан Российской Федерации.
Ну,
подождите, а если не наберем?
Повторюсь, тут да. весь вопрос, сколько будут платить дворникам.
Подождите, вот им сколько платят сейчас, только платят. Если вы им хотите. Подождите,
если половину дворницкой зарплаты или три четверти ее отпиливают управляющие компании или кто-нибудь еще там, кто на пути стоит, эксплуатируя рабский труд приезжих, то, безусловно, никто не пойдет на такие условия. А если платить им не распиливая, может быть.
А если им платить 50 тысяч, то вся радиостанция «Эхо Москвы» пойдет работать с дворником. Ну, или там существенная часть. Понимаете, чтобы платить дворникам 50 тысяч, да, нужно там либо меньше платить врачам, учителям, либо больше налогов собирать.
То есть вы вот этот фактор отпила у них, вы как бы игнорируете?
Значит, я не игнорирую фактор отпила. Я не знаю. Да, то есть есть много разговоров о том, что такие отпилы существуют. Да? Вот я исхожу из объективной ситуации, да? Что сегодня город, да, у нас же дворник, я так понимаю, город содержит, да, с управляющими, ну, там, да. Им, с жильцами, через управляющий, через механизм управляющих компаний, ДЭЗов, ЖЭКов, отпилы, раскаты, и дворник на руки получает энное количество рублей, да? Вот по факту, вот за это энное количество рублей, по факту, на этой работе готовы работать только трудовые мигранты. Жители соседних стран, да, среднеазиатских республик, как правило. Да? Вот по факту есть такая зарплата. Дальше мы говорим, что воровать плохо. Плохо, говорит нам мэр нашего города. И президент говорит, что воровать плохо. Ну, воруют. Знаете, бороться с этим никто не хочет. Да? И вот от того, что мы с вами будем говорить, что давайте там не будем воровать, да, и давайте фактическая зарплата дворника вырастет там на сумму, ну, хотя бы воровства, от этого ничего не изменится. Да? Потому что до тех пор, пока мэр города, там, президент, министр внутренних дел, который там выступал, или кто там выступал, начальник ГУМВД выступал на этой коллегии, пока не с этой проблемой воровства бюджетных денег и наших денег, как налогоплательщика, не начнут бороться, дворник будет получать ровно столько, сколько он получает сегодня.
Ну, правильно ли я понимаю, что для решения этой проблемы, для решения проблемы нехватки рабочих рук, нужно не столько на мигрантов обращать внимание, сколько на коррупцию, на воровство?
Александр, знаете, как помните этот у нас, как это? Конечно. Закон Ломоносова, по-моему, да, там ничто не исчезает и не появляется ниоткуда. Предположим, мы решим здесь с вами проблему коррупции. И предположим, дворник в Москве действительно стал получать 50 тысяч.
Тут пишут, дай мне 30 тысяч, я буду дворником.
Александр, предположим, я не знаю сколько, вот 50 тысяч, потому что перестали воровать. Угу. Да? И в этот момент все московские санитарки и медсестры или кто там, медбратья и водители машин скорой помощи, говорят, слушай, а что нам горбатиться-то? Пошли все в дворники. И у нас там переходит миграция рабочей силы. Еще раз, в стране, вот не знаю, там работает, предположим, у нас там трудоспособное население 86 миллионов, рабочая сила 83, рабочие руки там 75 миллионов человек. Вот 75 миллионов человек работают на разных работах в российской экономике. Ну, минус там безработные, там 72, предположим. И к этой сумме еще работает 5, не знаю, миллионов трудовых, 3 миллиона, неважно, 1 миллион трудовых мигрантов. Да? Вот они занимают рабочие места. Если мы их выгоняем, эти рабочие места займет кто? Вот еще раз, в стране дефицит рабочих рук. Это проблема экономическая, это проблема демографическая. Ее законами, паспортами, визами можно только усложнить. Да? Можно сделать так, что мы этот миллион, 3, 5, сколько у нас их есть, мы их выгоним, на их место другие-то не придут. А если придут, то придут вот из тех профессий, да, там, с других должностей, которые нам тоже нужны. И мы скажем, ой, слушайте, что-то у нас водителей не хватает. Давайте-ка мы мигрантов водителей запустим. А у них зарплата другая, там тоже начнут воровать и так далее. У нас, кстати, водители, насколько я понимаю, автобусов, троллейбусов в Москве тоже не россияне, да? Тоже и мигранты. Особенно, если касается маршрутных такси. Поэтому еще раз, у нас страна трудодефицитная. У нас используемые рабочие силы вот по всем опросам там, превышает 90%. Такого нет ни в одной стране мира. Это запредельно. Это означает, что в стране нет свободных трудовых ресурсов. И мы не знаем, сколько в стране работает трудовых мигрантов. Это какая-то статистика, даже Росстат не отвечает. Как партизаны молчат. ФМС там разными цифрами бросается, сколько у нас там нелегальных китайцев миллионы по стране шлындают. Трудовые мигранты какими-то там легальные, нелегальные. Они все, кто въехали через границу, перешли, они все легальные. Нет понятия нелегальные мигранты. Если их пропустили через границу, а их пропустили на основании существующих межгосударственных соглашений, они все легальные.
Ну, нелегально, если он остается здесь дольше положенного.
Да, как правило, они следят за этим. Как правило, они следят за этим и регулярно с какой-то периодичностью выезжают.
Отлично, хорошо. О миграции извне поговорить. Теперь, с вашего позволения, о внутренней. Неожиданно Дмитрий Медведев об этом сегодня заговорил. И он как бы против этой внутренней миграции, если я его правильно понял. Он призвал сегодня развивать сельские клубы, чтобы молодежь не мигрировала в города.
Опа.
Я серьезно говорю, кроме шуток, сейчас, секунду, у меня все ходы записаны.
Слушайте,
абсолютно.
Может, мы паспорта у крестьян отберем?
Да.
Это так проще, я считаю. Что там сельские клубы? Да просто отобрать паспорта и все.
Значит, вот, из села Тюшево Рязанской области поступил к нам депеша. И говорит Медведев, отсутствие досуга наряду с уровнем зарплат является причиной оттока граждан. Почему происходит отток людей? Это не только зарплата. Во многих случаях зарплата приличная, сказал Медведев на заседании президиума совета. Ну, там, при президенте. В селе нужен и досуг. Как вообще молодежь к этому относится? Если в субботу пойти некуда или нужно куда-нибудь ехать за 200 километров? Надо бежать из этой деревни, заявил Медведев. Вот. Создай.
Нет, ну смотрите, давайте так, разделим с этим проблему на части, да, я тоже за то, чтобы был досуг, потому что, ну, если даже премьер-министр говорит, что там, видимо, не называя вслух, что тот телевизор, который показывают общенациональный, не является досугом, ну, то дальше некуда, да, я тоже согласен, что это не досуг, а это там искажение мозга. Вот, досуг нужен, и в деревне нужен, и в городе нужен, вот, только я думаю, что процесс миграции сельского населения в город, он идет там, и во всех развитых странах. Дело в том, что производительность труда в сельском хозяйстве, она неуклонно растет. И не нужно столько населения на деревне. Ну вот не нужно, объективно его не нужно. Да? Там столько рабочих рук не нужно. И эти рабочие руки нужны в каких-то других местах. И люди едут на заработки, и люди едут искать работу. От того, что нет работы, но появится клуб, а в этом клубе, а клуб нужно содержать на бюджетные деньги, а на бюджетные деньги в местный совет нужно выделить из областного, а областной должен пойти протянуть руку федеральному, а федеральный скажет, а у нас нет такого вот нефинансируемый мандат, у нас вообще такого не написано, ну, клуб построить можно, да, а дальше-то что?
Мне всегда казалось, что да, как бы есть первичная, а есть вторичная, ну, проблема, или там достаточные необходимые условия. Мне кажется, что там, где сосредоточены деньги, которые некуда девать, ну, заработанные в процессе, допустим, обработки земли, я не знаю, там спрос рождает некое предложение. Туда приезжает кто-то и делает там частный клуб, чтобы эти деньги изъять. Деньги.
Ну, Александр, я, знаете, вот я бы сказал, это хорошее объяснение, но вот в соседней стране Финляндии, например, да, которая там 100 лет назад была отсталой частью Российской империи, уже много лет, там несколько десятилетий, работают по всей стране передвижные библиотеки. Да, вот такой вот автобус, который ездит, у него есть график проезда по всем населенным пунктам. И там раз в неделю он приезжает в последний хутор, последнюю деревню. Никогда там не будет ни клуба, никто туда не приедет с концертом, потому что там 10 человек живет. Но приезжает библиотека, спрашивает, какую вам книжку привезти, какую вам книжку оставить. Есть забота, да. Я понимаю, что сейчас мир меняется. Да? Там 20 лет назад туда возили видеокассеты, потом возили видеодиски. Сейчас занимаются тем, что проводят интернет, и люди получают возможность получения контента по интернету. Но есть работы, я бы сказал, и для бизнеса, и для государства. И в этом отношении там, ну, я там, не хочу и спорить с вами, да, потому что ты прав. То есть и премьер прав, да, когда он говорит, что в общем, там, государственные деньги тоже неплохо бы на культуру тратить, в том числе и на сельскую. То я за то, чтобы на культуру тратить. Так почему-то премьер, когда он был президентом, деньги решил на танки потратить и на пушки, а не на сельскую культуру. А вот стал премьером и что-то говорит, давайте тратить на сельские клубы. Ну так давайте сократим на танки, на пушки и с удовольствием потратим на сельские клубы. А для начала на дороги, которые к этому будущему сельскому клубу поведет. Я тоже за это. Да? Но вместе с тем, вы правы, да, что если есть работа, то и люди будут оставаться. И там, со сферой досуга там тоже будет неплохо.
Но каковы вложения? Мне кажется, что вложения в клуб, они несколько меньше, чем вложения в организацию рабочих мест.
В организацию пушки. В производство пушки. Я тоже думаю, что за счет одной пушки можно пару клубов построить.
Хорошо. Продолжим мы с экономистом Сергеем Алексашенко программу «Особое мнение» ровно через минуты три. Не переключайте. Я лишь напомню, успею. +7 985 970 45 45. Это номер для ваших СМС. Или через Твиттер есть аккаунт «Вызов».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Программа «Особое мнение». У микрофона сегодня и в нашей студии экономист Сергей Алексашенко. Мы затронули высказывание Дмитрия Медведева. Было еще одно на этой неделе, которое привлекло внимание. Премьер-министр дал интервью одной газете, в котором сказал, что кризиса, как в 2008 году, не будет, и тушенку, и мыло, и спички запасать не надо. Но вот многие слушатели у нас на сайте, судя по вопросам к вам сегодня, восприняли это как месседж закупать все перечисленное.
Нет, ну, конечно, закупать пока ничего не следует. Я единственное, что хотел бы... Там, и особенно там, людям, которые в правительстве, и там, может, даже самому премьер-министру сказать, что ни один кризис не бывает таким, как предыдущий.
А да? Он так и сказал, как предыдущий
не будет. Он будет другим. Это так же, как генералы. Они все время готовятся к прошедшей войне. Да? Они вот оружие прошлой войны, тактические операции прошлой войны. И вот у нас, там, нас все пугали кризисом 98-го года и говорили, что такого никогда не повторится. В 2008 году оказалось все по-другому. И тоже кризис. Сейчас там говорят, не как в 2008, будет как по-другому. Кризис – это естественное состояние, это плата за экономические ошибки. Да, и вообще-то говоря, я считаю, что вот снижение темпа роста российской экономики там, до 1,5% – это уже кризис. Да, вот, не знаю, там у нас до 2008 года там, экономика росла 7%, там, сразу после кризиса она росла 4-5%, сейчас на 1,5%. Вот, с моей точки зрения, это уже кризис. Да, там, то, что бюджет скрипит, у нас все предыдущие годы, там, федеральный бюджет в это время уже распределял дополнительные доходы. То есть, что там, здесь там, 10 миллиардов, здесь 15, то есть, уже есть что поделить. В этом году скрипят, и как бы нам исполнить бюджет, и вот хотя бы пройти там, в то, что написано. Поэтому понятие кризиса, оно рано бывает другим. Кризис бывает не обязательно... вот таким глубочайшим, да, и вот, не знаю, там, в 2008 году, надо сказать, наши власти начали всерьез задумываться о кризисе только тогда, когда услышали, что объем железнодорожных перевозок упал на 20%. Это, по-моему, где-то там в ноябре было или в начале декабря. Вот, в принципе, там объем железнодорожных перевозок может упасть на 5%. Если мы будем ждать 20% отметки, то можем и не дождаться. Но кризис будет по-другому. Поэтому, если власть будет делать ошибок много, да, если она не будет исправлять те проблемы, которые существуют, если по-прежнему там в стране не будет инвестиций, то я думаю, что кризис будет тяжелый, болезненный, и самое главное, что решать его будет тяжелее. Да. Там, в кризис там, что 98-го года, что 2008-го года, там было понятно хотя бы механизмы, да, объективно, за которые можно хвататься. А то, что происходит сейчас, когда подрывается желание бизнеса инвестировать, когда подрывается вера в то, что результат твоих инвестиций будет твоим, когда капитал бежит из страны, вот как, какие меры принять, там, чтобы решить кризис, да, вот в этой ситуации я не понимаю. Ведь тот же самый кризис 98-го года, за который мне достается регулярно и постоянно, да, решение 17 августа, там опять никто не хочет всерьез обсуждать, у нас экономика в 98-м году в ноябре месяце начала расти. Статистику посмотрите, в ноябре 98-го года начался промышленный рост. Прошло 3 месяца, и ровно те меры дали тот эффект, на который мы рассчитывали. Тяжело, болезненно. Вот даже не спорю. Тяжелейший кризис, и плата огромная. Но то лекарство, которое было прописано 17 августа, дало результат там, через 3 месяца. Кризис 2008 года. Причины внешние, причины там, частично, да, там, с кризисом в Америке, частично ошибки в банковской системе, там, плохой банковский надзор. Решение проблем было понятно. Благодаря бывшему министру финансов Кудрину был создан стабилизационный фонд, резервный фонд. И эти деньги помогли вот, сгладить падение бюджетных доходов и избежать тяжелейших последствий. То есть у государства была денежная подушка, с помощью которых решались кризисные проблемы. Вот. И там понятно, и здесь понятно. Как решать, когда бизнес говорит, не, слушайте, все, мы в эту страну деньги больше не вкладываем. Потому что не хотим, не верим, что это будет наше. Вот как, вот закон примите, не поверят. Правда? Там указ примите, не поверят. По телевизору скажете правильные слова, не поверят. Потому что видят, как бизнесменов арестовывают, сажают в тюрьмы, да, там, как Следственный комитет считает, что продажа с прибылью – это преступление. Налоговая служба считает, что продажа с убытком – это налоговое преступление. Что делать? Вот бизнес невозможно. Поэтому вот кризис такой психологический, институциональный, когда нельзя пойти в суд и добиться правды по контракту, да, когда нельзя оспорить действия властей, чтобы они тебе не присудили. Этот кризис гораздо тяжелее. И вот как его будут решать там, премьер-министр Медведев, президент Путин, вот я даже, у меня даже рецептов нету, да, я плохо понимаю. Если премьер-министр понимает, что кризис будет другой, и если он там правду говорит, что спички и керосин закупать не надо, ну, может, у него уже готов план выхода из этого кризиса, хотелось бы услышать.
Интересно, что надо закупать, если это не надо. Есть какие-то стратегические товары.
Нет, стратегические товары
после эфира пошли
сразу.
Конечно.
Стратегический рецепт в рыночной экономике, он очень прост. Когда наступает кризис, лучше всего не иметь долгов. А вот хуже не бывает ситуация, когда у вас большие долги, и по которым надо расплачиваться, и тут там, вы теряете работу, у вас падает заработная плата, кто-то из родственников теряет работу там, и так далее.
Из ипотеки надо выходить как можно скорее. То
есть. Ну, зависит от вашей уверенности в заработной плате. Кому-то надо, кому-то нет.
Не мне, у меня нету. Я вообще говорю, в принципе, нет долгов. Значит, тогда раз суды затронули, тоже о вашем суде, если вы не против, просто мы обсуждали эту тему уже неоднократно, и это суд между вами и Андреем Илларионовым. Значит, задают вопросы на сайт наши слушатели. Цитирую определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда 14 мая. Решение Таганского районного суда 12 февраля оставлено в силе. Вам полностью отказано в иске к Андрею Илларионову из АО и Д. «Комсомольская правда». И здесь она. Оставлена без изменения апелляционная жалоба истца без удовлетворения. Давайте коротко напомним, в чем дело, и прокомментируем.
Коротко попробуем. Примерно год назад Андрей Илларионов дал интервью, большое интервью газете «Комсомольская правда», где обвинил меня в том, что в кризис в 98-м году я совершал... играл на рынке ГКУ с использованием служебного положения и инсайдерской информации. По крайней мере, так я прочитал это интервью, и так прочитали интервью многие люди, которые мне писали вопросы. Типа, что такое? Значит, я подал в суд и надеялся, что Андрей Илларионов, он как-то свою позицию, что у него есть какие-то аргументы, что он что-то докажет. Защита Андрея Илларионова свелась к следующему. У нас нет никаких фактов. Это все авторское суждение, которое не подлежит оспариванию. А всю информацию о операциях на рынке ГКУ мы почерпнули из служебной записки МВД, подписанной Степашиным, без подписи, опубликованной в «Новой газете» в 99-м году. И вот это является единственным фактическим материалом. Поэтому вот, это значит первое, что там нет никаких фактов, и это была защита Илларионова, что это личное суждение. Второе, вообще-то говоря, все, что я написал про торговлю на рынке ГКУ, это плагиат, но про который я не сказал в статье, в интервью. Вот, я считаю, что тема с ГКУ закрыта, для меня, по крайней мере, да, я окончательно убедился, что Андрей Илларионов в этом вопросе там даже не попытался разобраться, да, то есть он не запросил там депозитарий о моих операциях, он ссылается на, ну, скажем так, абсолютно безграмотную записку МВД, в которой, например, есть такая фраза, что у Алексашенко были валютные счета, на которые поступала выручка от ГКУ. Ну, ГКУ были исключительно рублевым инструментом, и ни на какие валютные счета выручка туда поступать не могла. Более того, я ГКУ не продавал, да, и, соответственно, и этого не было. Вот такая ситуация. Ну, если человек, который называет себя профессиональным экономистом, там, считает возможность ссылаться на безграмотные бумаги МВД, и это является для него единственным доказательством, ну, значит так. Да, а личное суждение господина Илларионова оспарению в суде не подлежит. Там нет фактов. Поэтому, собственно говоря, у меня, с одной стороны, чувствую себя полным идиотом, да, что я-то прочитал по-другому, а Андрей, ничтоже сумнящий, в суде сказал, да нет, это все суждение, у меня нет фактов. Это все суждение.
А, хорошо, значит, есть еще пара вопросов, которые здесь буквально за несколько минут до начала нашей программы. Пришли молнии из Минфина, и там, да, Силуанов, глава Минфина, сказал, что объем госдолга до 2016 года будет сохраняться на уровне 11% ВВП. Есть у вас какой-нибудь краткий комментарий по этому поводу?
Да нет, собственно, 11% ВВП для государственного долга федерального, это мало. Это означает, что, в общем, Минфин не планирует...
Силуанов никаких... эффективный министр, как...
Как рейтинг показал.
Да, мы признали.
Ну, я единственное, что я, мне кажется, что вот сейчас обещать, что до 2016 года вот это все будет так, ну, я бы не стал. Потому что непонятно, в какую сторону развернется экономическая ситуация, что будет с доходами, что будет с ценами на нефть. Поэтому вот это говорит только о следующем, что Минфин не намерен менять свою бюджетную политику до 2016 года. То есть вот она сохранится ровно в тех рамках, в которых... Или так, Минфин будет предлагать правительству сохранить бюджетную политику неизменной.
И в последнюю минуту еще вот превращаем нашу программу в выпуск новостей фактически. Но я не могу не сказать, молнии идут из таможни. Как вы думаете, каким... Что...
Таможня дает добро.
Да, буквально, в буквальном смысле этого слова. Вы угадали, Сергей. Первые партии грузинской воды Боржоми поступили в Российскую Федерацию.
Ура!
Сообщил таможня с пометкой «Молния» через Интерфакс.
Ура!
Поэтому прямо сейчас...
Сразу бежим на таможню и забираем добро.
Да, раньше-то было все через Казахстан, какие-то полулегальные поставки благодаря экономическому союзу, а теперь вот так. Спасибо большое. Экономист Сергей Алексашенко сегодня был героем нашей программы «Особое мнение». Меня зовут Александр Плющев. До свидания.